Радио Зазеркалье. С ума сойти.
В эфире радио. Ёбаный карась. В эфире радио Зазеркалье. Традиционный прямой эфир из Гамушкина, точнее из Кащенко. Так. У нас сегодня очень много народу. Микрофонов уже на всех не хватает, так что немножечко будем меняться. Сразу тогда представлю тех, кто сидит сейчас. Это Николай Вороновский.
Здравствуйте.
Михаил Полесский.
Полесев, добрый день.
Прошу прощения. Ася Кривец.
Добрый день.
Дмитрий Троцкий.
Хай-тоу, комрады.
Даниил, который все никак не придумывает себе псевдонимы.
Ну, извините, но всем привет.
Шалом, Даниил.
Маша Бесфамильная.
Здравствуйте.
Даша Благова.
Здравствуйте.
И я, Михаил Ларцев. А тема у нас сегодня очень даже вот трепещущаяся. Это измененные границы сознания.
Состояние.
Ну, в принципе, что так, что так. Сразу отметим, что понятно, что большинство из нас это состояние воспринимает как нечто болезненное, то есть измененное состояние, как всевозможные галлюцинации, бред и прочая напасть. Тем не менее, все мы знаем, что это используется не только, что не только болезнь может провоцировать такие создания, такие метаморфозы, что кому-то это даже помогает в какой-то мере, что творческие люди в таком состоянии работают, сочиняют или не сочиняют, об этом еще отдельно поговорим, какие-то выдающиеся произведения искусства. Пока что предлагаю просто уважаемых соведущих вспомнить свой опыт болезненного переживания.
У меня, например, как бы в принципе вся моя жизнь прошла в измененном состоянии сознания. Я по молодости лет употребляю наркотики, потом 20 лет подряд я, собственно, находился в перманентном запое, и поэтому сказать, что у меня какое-то нормальное состояние сознания, это можно вспомнить только в детстве. И последний месяц, наверное, когда я наконец бросил пить, вот, и стал оглядываться вокруг и понял, ядрёна-кочерыжка, неужели это реально то, что творится вокруг?
То есть вы сейчас, можно сказать, для себя заново рождаетесь?
Фактически да, лет с 14 я как бы вот не был в себе, и вот вернувшись, ужаснулся тому, что я увидел.
Ну, кстати, можно я добавлю, что вот это чувство рождения или второго рождения, оно очень свойственно особым состоянию сознания. Мы, правда, уточню, что мы говорим об особых состояниях не в точном смысле, как это в клинике употребляется, а в расширительном, вообще вот всякие, так сказать, ненормальные, измененные и так далее. А вот, ну, не ориентируясь на точный смысл. Вот, и действительно, вот я помню очень ярко это переживание второго рождения, ну, можно сказать так, в первой мании в своем заболевании. Вот. Это, да, ощущалось как что-то очень чудесное, как некое духовное перерождение. И было даже, мне-то всего-то было 17 лет, но у меня было какое-то удивительное чувство помолодения, что я стал как будто ребенком, что ли, как-то внутренне. Вот, и, ну, регрессия, наверное, такая произошла куда-то глубоко в бессознательное. Вот, ну, так вот, к слову.
Было, например, похоже на то, что говорил Николай, то есть вот эта яркость и детскость восприятия. Один раз я лежала в больнице, было все ярким, красивым и до невыносимости. Мне хотелось даже, чтобы все как-то подуспокоилось и не было настолько все прям торжественным и праздничным. Но у меня очень большой был опыт разных изменений, невозможно все рассказывать. Например, было такое, когда мне казалось, что я вот исчезаю буквально вот, что мое сознание как бы перестает существовать, что я как будто в небытие какое-то лечу, не физически, а именно вот
буддисты бы оценили.
На уровне существования, да. Это был, то есть, ужас. Я пыталась какими-то силами вот собрать себя, что все-таки я есть, я существую, как бы я сама пыталась бороться с таким подступающим небытием. И даже зрительно картинка становилась просто цветовыми пятнами, а не вот предметами, которые были вокруг меня. И вот такие вот моменты наползали. А еще, но похоже, что предшествовало этому в детстве, например, еще совсем маленьким ребенком тоже накатывало что-то похожее, но не настолько ужасное. Я это формулировала, как я не понимаю, что я это я. То есть иногда накатывала, а потом вот к таким даже страшным перешло формам.
Я помню, что после одного из их переживаний чуть было мы со знакомым панком не пошли мутить доморощенный обряд экзорцизма. Потому что я начал, видеть изменения.
Дубиной.
Точнее, не из меня, а, скажем так, из моего сильно расширенного сознания. Ну, помню, да, очень.
А тоже... это как-то успешно прошло? Выгнали кого-то?
Ну, дело в том, что до обряда в итоге не дошло. Я как-то потом уже сам пришел в себя более-менее. А вообще, конечно, состояния были вплоть до того, что я, что у меня уже своя космогония.
Миш, слушай, а может быть, вот этот, кто в тебе сидел, просто испугался, что вы такое мутить собрались? Ну, и сам по-быстрому сделал ноги.
Он не во мне сидел, он ко мне скорее шел. И он был не один, скорее. Помните, да, как в Евангелии, что...
Имя нам легион.
Да-да-да, имя нам легион, но вот свинюшек никаких...
Но потом они решили не связываться, когда увидели, какие вы бравые ребята, и свалили трусы чё, какие-то.
Да чё бравые ребята, там, по сути, один был. А второй персонаж, которым чуть было не пошел, которого хотел пригласить, он тоже был в плане психики, скажем так, не очень. Прошел к тому же тоже определенные эзотерические направления, а точнее некоторые посвящения в колдуны, ну, детство такое еще было у него, я был намного старше. А вообще, на самом деле, это далеко не самое интересное. Я вот в частности увидел, что основой всего, по сути, является колесо сансары, смог наблюдать это колесо в своем роде. Я закрывал глаза и видел периодически какие-то черты лица, это были черты моего... Ну, не то чтобы ангел-хранитель, но какого-то такого сознания, которого меня всячески не давало мне съезжать во всякие безобразия, коих тогда тоже хватало.
Да, вот, кстати, я продолжу еще немножечко того, чего коснулась Аня, вот эти чувства распада сознания. Вот действительно для этих вот особых состояний характерны две крайности. Или чувство какого-то высшего, особого синтеза в душе. Вот вспомните, Достоевский это не раз описывал, когда у него перед припадком, ну, он это приписывал своим героям, в «Идиоте», да. Это вот эта секунда какая-то перед припадком, так называемой ауры, да, эпилептической, там, ну, хотя это неизвестно, на самом деле, чем болел Достоевский, но это не важно. Вот. И вот это чувство вечности, разрешения всех противоречий, все слияние всего в гармонию и какое-то экстатическое вот этот восторг и так далее, да, затем следовал припадок. А вот другое состояние, действительно, другой край, это вот, как Аня говорит, это вот буквально уход в небытие и распад. Я вот тоже, по крайней мере, два раза это с огромной силой испытал, но по-другому, чем Аня. Например, когда у меня...
Ася, перепутал сейчас
в голове вдруг. Ну ладно, значит, да, когда особенно у меня развалилась такая огромная бредовая система вот после окончания института, то это была такая дезориентация, философская, метафизическая дезориентация сознания, что не знаю, как я выжил вообще, как вот сознание это выдержало.
Аня Николаевна, вот вы так интересно рассказываете, а вот после таких вот ощущений именно вот
интересно, потом вот это новое возрождение, да, эти новые ростки совершенно свежие из-под пепла. Да, ну, к сожалению, да, такие состояния могут закончиться и, в общем, гораздо хуже.
Так, подходит время нашей первой рубрики, пока мы еще не договорились, черт для чего, с такими вот, знаете ли...
А беса я тоже видел.
Я тоже. Так что, это как раз многие, кто видел, на самом деле. Сейчас внесем во все это некую дозу, скажем так, не психоделического здравого смысла. Посмотрим, что говорят о подобных состояниях наши уважаемые врачи, как раз сотрудники больницы Кащенко Игорь Валерьевич Пудиков. Привет ему, лечащему доктору. И также Константин Лемешко. У них, по моему наущению, взяла интервью Асик Ревес, а я это все оформил в такой небольшой сюжет, который мы сейчас послушаем.
Ясное сознание – это когда человек ориентируется в собственной личности, когда человек ориентируется во времени, в пространстве и в окружающих лицах. То есть у него в этом смысле дезориентировки не происходит. А все, что вот называется измененным состоянием сознания, это вот все те состояния, в которых вот здесь происходит некая такая неразбериха или путаница. Человек вдруг перестает понимать, кто он такой. Вдруг у него нет какой-то связанности воспоминаний.
Врач-психиатр клиники имени Алексеева Константин Лемешко формулирует критерии ясного сознания, принятые в психиатрии Карлом Ясперсом. Впрочем, врач сам же признает, что во многом эти критерии довольно формальны, и психиатры ими оперируют больше для своего удобства. Тем паче, что в неясном сознании довольно регулярно пребывает каждый человек.
Когда мы видим сны, в них ведь все совершенно не так, как наяву. В них нет логики, в них нет связанности, все как-то непонятно, какая-то хаотичность.
Но это же нормально видеть сны, в принципе.
Конечно же, это нормально. Более того, они нам помогают адаптироваться к вот такой вот очень жестокой реальности.
Но получается, что измененность – это нормально.
Вопрос в том, как мы можем ли мы вообще это измененное в этом измененном состоянии сознания продолжать собой управлять вот с точки зрения повседневной логики и адекватности своих поступков. Есть люди, которые это регулярно испытывают, но продолжают собой управлять.
То есть нормально, когда в какой-то мере, да?
Да,
превышает.
Более того, критерии нормального сознания сильно менялись в течение истории. Пресловутое расщепление личности, на котором изначально основывалось учение о шизофрении, для жителей различных древних эпох было совершенно нормальным. Игорь Будиков.
Древние египтяне, хотя это было довольно совершенное общество, и они, по сути дела, заложили начало мировой культуры и цивилизации, тем не менее, у них не было ощущения единства собственного эго. У них не было сознания в том плане, как вот мы с вами привыкли это понимать. Душа египтянина всегда состояла из трех частей. Ка, Ба и Нут. А о чем это говорит? А это говорит о том, что египтянин себя никогда не чувствовал вот как мы с вами. То есть он вот то, что вот я сижу здесь, вы сидите на этом стуле, мы с вами разговариваем. Египтянин Ка у него мог сидеть здесь. Аба мог сидеть за стенкой. А Нут висел под потолком. Представляете, как чувствует себя человек, когда он в трех местах?
Возникает вопрос, так не лучше ли скинуть ярмо излишней цивилизованности и обратиться к благородным временам древних империй? Ведь там больной человек вроде и не больным будет. К тому же есть примеры восточных учений, да и любое религиозное действие априори изменяет сознание верующего. Короче, полезно ли творцу забираться на грань психики?
Во-первых, это незачем делать. Такая эвристическая ценность, то есть польза от этого, она равна нулю. С излишним расширением сознания творчество только уменьшается. Современное сознание, оно позволяет более эффективно работать и в том числе и более эффективно творить. Оно позволяет сконцентрировать сознание, сфокусировать всю нашу психическую жизнь на том, чтобы уловить существо окружающей действительности. А древние египтяне, они не понимали, по большому счету, что происходит вокруг, и им важны были приметы, послания богов, понимаете? Они вот руководствовались этим. И за счет этого они за 3000 лет создали, в общем-то, относительно мало. Известные писатели чаще всего бывают больны, но это не значит, что болезнь способствовала их творчеству. Просто болеет-то много кто, но не все становятся, понимаете, из больных людей, к сожалению, не все становятся великими писателями. И чаще всего это как раз болезнь затрудняет творчество.
Впрочем, в этом моменте мои собеседники начинают расходиться.
Я думаю, что многим творческим людям это свойственно. Ну и при этом я также думаю, что это им не вредит никоим образом.
То есть психикой они в основном не платят, да, за свои эти открытия?
Я думаю, что нет. Я думаю, что не платят. Но вообще я склоняюсь к тому, что на творчество способно, на вот такое истинное творчество, в основном к истинному творчеству склонна именно душа болящая. Именно таким образом она сама себя исцеляет.
Такие вот эксперименты, может быть, какие-то спорадические, с измененным состоянием сознания, они хороши в единичном экземпляре всегда, в единичных таких случаях, для того, чтобы, может быть, почувствовать эфемерность собственной жизни и ее как бы вот нематериальность. Почувствовать, что главное в человеке – это не печенка, кость и сало, а все-таки то, что-то бестелесное.
Однозначно то, что сразу с первой дозы блаженное вдохновение не дастся. И в этом солидарны не только доктора, но и разного рода религиозные и эзотерические практики, включая Дона Хуана, наставника небезызвестного Карлоса Кастанеды.
Даже вот этот вот индеец, принадлежащий к такой довольно давней, древней цивилизации, он и то понимал, что вот современному человеку к вот этому миру измененного состояния сознания нужно подходить постепенно.
Так или иначе, получается, что в той или иной мере по счетам придется платить. Стараниями, либо неблагоприятными последствиями, никто нас просто так взять и скакнуть неведомое. Психиатры по себе знают, каково это, возвращать таких смельчаков к нормальной жизни. Михаил Ларцев, Вася Кривец, Радио Зазеркалье.
Радио Зазеркалье. Нас слышат не все.
Продолжается прямой эфир «Радио Зазеркалье». Мы вещаем из Кащенко, мы вещаем через интернет. Также мы являемся частью программы «Лепра Радио». Спасибо им большое и респект. И вот, как мы заметили, врачи сказали, что некоторые состояния измененного сознания являются вполне нормальными человека, а целая цивилизация – так и вообще не то, что, как вы, Дмитрий, а вообще практически не вылезали из своего измененного сознания и считали, что это абсолютно круто и вполне даже нормально. Давайте поговорим о том, а вот какое же все-таки измененное сознание мы можем считать, скажем так, целиком позитивным, мы или несущим в себе какой-то риск все-таки по минимуму. Вот интересно послушать, например, людей религиозных, что, которые желательно там посещают церковные мероприятия, то есть воцерковленных людей, которые участвуют все время в молитвах и прочих обрядов в таких вещах, что это такое вообще? Потому что мне вот это, как человеку такому атеистически воспитанному, мне это не совсем понятно.
Ну, это действительно, наверное, Михаилу непонятно, действительно, если не пережить что-то такое подобное. И это даже совершенно бывает не связано с посещением храма конкретно. Это может быть вообще случиться с человеком, который вчера не веровал, скажем так. Вот. И самое простое, это, наверное, испытывает любой верующий, это вот действительно чувство присутствия иной реальности. И точно так же, как мы вот реальность окружающего внешнего мира, мы не нуждаемся в ее доказательствах, она просто открывается, мы ее видим, чувствуем и так далее, без непосредственно. Точно так же открывается, ну, так сказать, и мистическая реальность непосредственно, и тут тогда человек не нуждается в доказательствах, потому что, как и, значит, внешняя реальность, вот мистическая сфера, она является также непосредственно.
Но тут можно еще разделить, кстати, на два момента. Тут одно дело, когда, условно говоря, человек испытывает вот это измененное сознание в одиночке, да, там какой-то молитвы, да, там еще что-то, угу. А другое дело, когда он это испытывает в толпе, то есть, да, какой-то религиозный экстаз, тут уже может фактор играть именно не конкретно измененное сознание человека вот за счет вот этого религиозного фактора, да, какой-то религиозный экстаз, угу. Определенный шаманизм и прочее, а именно эффект толпы, потому что такое же наблюдается во время, например, каких-нибудь концертов. Да, там.
Да,
я, например,
нет,
помню,
принципе...
я вот ездил как-то на концерт Металлики, вот, было это еще там лет 5-6 назад.
Нет,
вот.
Действительно...
А я помню толпы, которые просто вот... Люди же, в принципе, ну, это в Питере дело было, люди же, в принципе, зачастую не понимают, что они поют, но вот эта вот огромная энергетика, да, огромная танцующая толпа такая,
вот,
она заряжает такой энергией, что даже люди, не понимающие тексты и так далее, вот эти вот звуки и вот этот эффект толпы, он создает тоже какое-то экстатическое.
Ну, знаете, даже есть понятие, тут, правда, все вместе, вот, Иерусалимский синдром. Им заболевают часто паломники на Святой Земле. А это вот вся эта вот атмосфера, ну, можно сказать, чудо, атмосфера вот присутствия там, где вот Иисус Христос жил, ходил и так далее, и другие там ветхозаветные персонажи, праведники, неправедники. Вот. И возникают вот такие острые психозы на почве вот такой эмоциональной вот взвинченности. Ну,
то же самое могут сказать какие-нибудь фанаты Элвиса Пресли, которые приехали в его дом, или там Майкла Джексона.
Я только вчера посещал в клинике одного своего знакомого, вот нашего, так сказать, профиля пациента, и он мне рассказывал, как в юности он на дискотеках переносился совершенно в другой мир. Меня даже не понятно, что я никогда на дискотеке не ходил и слушал классическую музыку.
Без всякой
химии, кислот и прочего. И он просто говорит, это был вот другой мир для него, действительно. Вот. И я уточнял даже, говорит, именно вот ощущение вот другой реальности. Вот.
Николай. Я был в Иерусалиме, и я человек не выцерковленный, но все равно я действительно какой-то религиозный экстаз испытал, когда был в храме гроба Господня.
Единственный раз за всю свою жизнь на меня, несмотря на все мои видения, религиозный, даже не совсем религиозный экстаз, но когда действительно молился с чувством и понимая, что я шел тогда в бюро несчастных случаев, в такую ментовскую структуру, где собирается вся информация о пропавших, точнее о найденных неизвестных людях и в первую очередь неизвестных трупах. И ожидаю, что среди них может оказаться девушка моя знакомая, которая тогда пропала без вести, которую в итоге так и нашли. Вот тогда я понимаю, что это было нечто. Я уже просто реально вошел в церковь, стал зажигать свечи. Что, естественно, этих канонических молитвенных текстов не знал, просто как умел это делал. А когда я вышел уже из того здания, где были эти картотеки, никого, собственно, найдя, помню, что у меня дико тряслись руки, и чтобы это снять, я кинулся правда не в церковь, а в магазин, в алкогольный отдел.
Ну вот тут на самом деле тоже можно заметить, что недаром говорят, что религия — это костыли для слабых, потому что вот когда, условно говоря, нету какого-то рациональной возможности помочь в этой ситуации, да, вот такой трагической, как Миша рассказал, когда там, условно говоря, там кто-то из родственников тяжело заболел, врачи одни, вторые, третьи говорят, операция бесполезна, там, или пропал кто-то из близких, или что-то нечто
не
подобное происходит, мы кидаем серебро, как Воланд, кстати, мастер Маргарисе говорил, ты кидаешься сначала к экстрасенсам, и к шарлатанам, и те другие не помогают, вот. И тут ты обращаешься к Богу, когда уже вот все вот кажется. У нас Бог, получается, это такой джин из бутылки, которого, в принципе, мы вынимаем, вот у нас все хорошо, мы про Бога не думаем. А что-то случается, вот сразу, ой, да-да-да, вот надо сходить помолиться, у меня есть знакомый батюшка хороший, а вот у меня знакомый, вот он сходил, помолился, все помогло.
На перемешает деле... это все к тому же языческой всевозможной символикой.
Да-да-да-да-да.
Хочу сказать, у меня еще было состояние восприятия такой как бы космической реальности. И это состояние такое, когда все кажется сверхзначимым и каким-то таким объемным. И да-да-да. И люди могут казаться, например, богами, да, вот. И откровением абсолютно каждый вот миг, да, такой глубины. И, ну, какое-то как вот чудо вот во всем. И это может длиться состояние достаточно долго, вот. И, ну, это мощное такое нечто, конечно. И, ну, в этом состоянии, конечно, ты не будешь пребывать все время, да?
Но это мы опять все-таки в болезненное состояние съезжаем.
Но, тем не менее, оно...
Все-таки наша цель немножко узнать, что... Насколько такие...
Миш, ну ты знаешь...
Очень трудно разделить, где творческое, да, где
болезненное. А во-вторых, в принципе, оно похоже на состояние, которое можно испытывать вот в любви, да, например, или в творчестве. Это может быть похоже вот на подобные вещи, которые...
Но потом это можно все равно использовать в своем творчестве, вот это пережитое. Там.
Ну, вот я, например, человек, который не испытывал болезненных, да, состояния изменения сознания, могу сказать, что я испытывала неболезненные. Опять же, те же концерты. А у меня есть любимая группа, она называется «Аукцион». И когда я бываю на концертах этой группы, я чувствую какое-то просто единение с этой музыкой, с космосом. А я не чувствую людей, которые находятся рядом. рядом, даже если они толкаются, льют на меня пиво, матерятся и вообще делают непонятно что. Я чувствую только себя рядом своего мужа, нашу любовь и эту музыку. Это такое откровение, и после каждого хорошего концерта, действительно, я переживаю какую-то переоценку ценностей. И каждый раз меняю что-то в своей жизни. Либо там бросаю работу, иду на новую. Вчера я была на концерте Земфиры, не знаю, что мне это даст завтра.
Какие последствия будут?
Надеюсь, я не брошу работу и так далее. Так что да, бывает такое и у психически условно да, здоровых людей тоже.
А, ну вот я могу сказать за себя, то есть это будет действительно фантастическое ощущение. Вот именно, то есть я еще крестик вот осветил в храме. Вот, и мне хотелось бы испытать что-то подобное. Вот, и я собираюсь поехать в Оптину пустынь.
Подходит время второй нашей рубрики. О мистическом сознании расскажет нам Николай Вороновский.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, в эфире Радио Зеркалье, с вами Николай Вороновский. Сегодня я хотел бы сказать пару слов об истории изучения особых состояний сознания. К особым состояниям сознания относятся и те его разновидности, которые принято называть высшими состояниями сознания. Встречаются они чаще всего в сфере религиозного опыта, среди мистических братств и союзов, в древних и современных сектах различных направлений. Долгое время ученые или просто игнорировали эту сферу, или же все эти высшие состояния сознания брезгливо относили к патологии. Но вдруг плотина была прорвана, и религиозный опыт стал объектом как научного изучения, так и предметом заинтересованного обсуждения в обществе. Произошло это действительно вдруг, благодаря почти одновременно изданным и написанным независимо друг от друга книгам. Первая книга, названная «Космическое сознание», написанная канадским психиатром Ричардом Бёрком. Это 1901 год. Вторая книга «Многообразие религиозного опыта» написана годом позже американским психологом и философом Уильямом Джемсом. Оба автора совершили давно ожидаемый прорыв, покончив с маргинализацией мистического опыта и положив начало его вдумчивому психологическому изучению. Нужно подчеркнуть, что оба они сами пережили такие необычные состояния сознания. Доктор Бёрк, назвавший их космическим сознанием, лишь раз в жизни испытал то, что стало предметом его изучения. А Уильям Джеймс, которого иногда называют отцом-основателем современной психологии, страдал приступами депрессивных и маниакальных состояний, причем его мании имели экзальтированную экстатическую окраску, а потому понятен его доброжелательный интерес к мистико-экстатическому опыту. Но сейчас я не могу уделять внимание различиям и особенностям концепции этих авторов, так как желаю заострить внимание на их предмете. Тем более, что оба автора в чем-то очень близки, и в том числе и в их анализе мистического сознания много общего. Ричард Бёрк называет это сознание космическим и ссылается здесь на собственный опыт. Что же он пережил? Однажды, ранней весной, после чтения с друзьями любимых поэтов, Бёрк ночью возвращался в экипаже домой. Ум его был спокоен и пассивен, и образы поэтов еще витали в воображении. Вдруг, совсем неожиданно, он увидел себя как бы в облаке огня и даже испугался, что рядом пожар. Но в то же мгновение понял, что свет разгорался в нем самом. Появилось чувство восторга и интеллектуального просветления, не поддающегося никакому описанию. В один миг его мозг осенило вдохновение, навсегда осветившее его жизнь. Это было ясное сознание, что вся Вселенная есть не мертвая материя, но присутствие вечной жизни, что дух человека бессмертен и глубинным принципом мира является любовь. По признанию автора, в эти несколько мгновений озарения он узнал и пережил больше, чем за все годы жизни и исканий. Опыт этот никогда больше у меня не повторялся. Но с этого мгновения сильно изменилось его мировоззрение, и он искал средств осмыслить и выразить в слове пережитое. В своей книге «Космическое сознание» он собирает свидетельства людей прошлого и настоящего о подобных касаниях мирам иным. и к обладателям космического сознания причисляет не только Будду, Христа и Магомета, но и Данте, Бальзака, Уитмена, Паскаля, Спинозу и даже Пушкина. Это только часть списка, показывающая, что его автор руководствовался хотя и возвышенными, но достаточно расплывчатыми представлениями. Однако приведенные им свидетельства многих людей о переживании космического сознания весьма интересны и насыщены, а подчас и драматичны. Подобные состояния описывает и Уильям Джеймс в уже упомянутой книге «Многообразие религиозного опыта». Описывает как психолог и философ, стараясь опираться на факты сознания, а не на отвлеченные предвзятые мнения. Он, как основатель философии прагматизма, подчеркивает пользу от подлинных религиозных переживаний, формирующих в адептах разных религий, в их учителях и святых, такие качества, как сострадание, мужество, самообуздание, жертвенность, любовь. Тем самым Джеймс лишает смысла аргумент о патологичности религиозных состояний. Ведь тогда, в конечном счете, всю цивилизацию придется выводить из патологии, поскольку цивилизация, ее этика, эстетика и прочие области имеют исток в религии, а последнее есть порождение не отвлеченного ума, а религиозного чувства и опыта. В отличие от Бёкка, Джеймс заостряет внимание не только на восторженных экстатических состояниях, но и на противоположных им – чувстве духовного мрака и отчаяния. Но именно те, кто проходит через этот мрак, переживают второе рождение, мощное мистическое обновление личности в чувстве причастности к бесконечному бытию или Богу. Глубина отчаяния по Джеймсу пропорциональна силе будущего экстатического преображения. Именно страдающие, страждущие души, как он их называют, имеют наибольший религиозный потенциал. И хотя период духовного мрака и богооставленности может быть чрезвычайно тяжким, собранные Джеймсу свидетельства о последующем возрождении души вселяют особую надежду. На этом мне придется закончить. И лишь посоветуют книги Бёкка и Джеймса тем, кто их еще не читал. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский. До новых встреч!
Радио «Зеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Продолжается прямой эфир радио «Зазеркалье», в том числе на Лепрорадио и так далее. Сейчас мы поговорим о том, как нам выходить из неприятных состояний, болезненных и не очень. Ну, в принципе, они все по-своему болезненные. Некоторые люди предпочитают, например, сытно поесть. Честно говоря, это не очень хороший такой подход, потому что вы можете вот на меня посмотреть и понять, что, честно говоря, да.
На самом деле, как бы выход из болезненных состояний у всех по-разному. Тут единственный какой-то универсальный можно дать совет – это мотивация должна быть. Да? То есть вот я 20 лет пил и так далее, всю жизнь свою пропил. Вот, и сейчас вот у меня как бы в какой-то момент после очередного лечения, когда опять я ушел в очередной запой, я понял, что потерял уже свою семью окончательно. Вот, и мы развелись вот с моей последней женой, с которой сейчас до сих пор продолжаем жить, у нас ребенок маленький. Вот, у меня появилась мотивация, то, чтобы все-таки как бы вернуть свою семью, быть нормальным отцом для ребенка. И мне вот только я решил опять не идти в больницу, потому что понимаю, что если это сделаю не я сам, не изменю свое сознание, да, в нормальную сторону,
скажем так, отказавшись
от каких-то алкоголя, там, наркотиков и так далее, то это как бы не сделает никто за меня. И единственное, что вот мне вот удалось сделать, я вот уже месяц, я говорю, я не пью, вот, это вот переломавшись, что называется, да, то есть через жуткую белку, вот, через жуткие абсолютно там галлюцинации.
То есть вы умудрились сами победить белую горячку?
Да. То есть я без всяких таблеток, без врачей, без всего, вот, с жуткими мучениями и так далее. Вот она у меня вот, как бы закончилась уже, слава богу. И, конечно, какие там последствия остаются, вот, но только силой воли.
А, как мне кажется, тут главное перезагрузить свой мозг вообще. То есть заставить его работать в другом направлении, да. А это уже каждого индивидуально.
Возможно.
Я например, люблю слушать музыку, я меломан, мне помогает плеер. кому-то может помочь учебник там физики за старшие классы. То есть, ну, то есть как бы методы различные, но их объединяет одно, что нужно заставить мозг думать в другом направлении.
Да, я согласна, нужно как-то отвлекаться, находить какое-то занятие и отвлекаться, физическое помогает.
Но по большому счету ты, получается, сажаешься на другой наркотик. Может быть, он как бы не так плох, как там религия, там алкоголь, наркотики или что-то еще, но по сути дела ты просто переводишь вектор своего собственного внимания, да, там вместо алкоголя ты употребляешь шоколад, там, да, вообще там много ешь, да, вместо того, чтобы там в религиозном на экстаз приходить там или верить в какие-нибудь там макаронного бога, вот, ты, так сказать, упиваешься музыкой и так далее. То есть, в принципе, по большому счету, это все ты меняешь шило на мыло. Может быть, одно просто шило не такое болезненное, а второе мыло не так сильно, не так плохо пахнет.
И настолько вредное.
Ну, я не совсем согласен, сейчас я быстро скажу, потому что, если уж так рассматривать, то любая приверженность чему-то, это уже получается зависимость.
Конечно.
Вот, и тогда вообще нет смысла это рассматривать. На мой взгляд, переключение вообще, оно очень сильно как бы помогает, и состояние потихоньку проходит.
Переключение одно, другое дело поменять, я говорю, что-то на что-то. Это вот как бы то, что вот Миша сказал, да, вот он завязал с одним состоянием, да, и переключился на еду и набрал лишний вес какой-то определенный. Вот, это как бы, ну, хорошо ли это? Бабушка надвое сказала.
А вот у меня есть такое подозрение, что Миша сам на себя наговаривает. Скорее всего, там какие-то лекарства еще были, которые выработку пролактина увеличивают.
Ну, пролактин это вообще для нашего брата обычная достаточно тема.
Ну, к сожалению, не к сожалению. Я по этому поводу вот своих выступлений, своих коллег могу сказать следующее, что хорошо, да, конечно, хорошо менять что-то в себе усилием воли, но иногда бывают ситуации, когда в силу своего заболевания воля просто не работает. Это
там абулия какая-нибудь, да, когда отсутствие
воли. Это болезненное состояние, и сделать ничего нельзя. Хочешь ты этого, не хочешь, твоими действиями полностью руководит болезненное состояние, и ничего изменить здесь невозможно.
Нет, но плохое то, что окружающие это понимают.
Окружающие это понимают далеко не всегда.
И начинают тебя обвинять в том, что ты там вообще распущенный. Ну, да, знакомая ситуация, честно говоря. Вот.
И в данной ситуации здесь, и, в общем-то, панацея, не панацея, не знаю, у меня вот, по крайней мере, было так. Это грамотно подобранная лекарственная терапия, которая, в общем-то, помогла выйти из этого состояния коренным образом. Вот. В общем-то, я считаю, был момент, когда... Ну, можно сказать, произошло перерождение, потому что я как-то медленно к этому шел, и потом в течение, может быть, полугода резко ситуация изменилась, то есть я стал практически совершенно адекватным человеком, по-другому реагировать на окружающее, стал много двигаться, ходить, и, в общем-то, ситуация изменилась коренным образом.
Ну, то есть, другими словами вообще, что не всегда может помочь учебник физики или там любимый диск, в острых состояниях надо, безусловно, обращаться к врачу. Просто в нашем обществе мы же говорили о стигматизации, да, что это считается не обращение к психиатру, считается чем-то постыдным вообще. Люди боятся вообще обращаться.
Проблема еще не в том, что это постыдно, но это опять-таки можно целую тему развести. Просто, скажем так, не во всех местах грамотно наложена психиатрическая помощь. Забитые бумагами врачи в своем ПНД тебя просто отправят в больницу, а в больнице тебе, кроме как там, ложись. Это еще хорошо, если в этой больнице есть атипичные, в большинстве случаев, их и не только в психиатрических больницах, нормальные лекарства закупать придется. Так что выход из...
Ну мы что-то опять сугубо в психиатрию, мне кажется, скатились. А вообще, есть, мне кажется, совсем другая проблема вот в этих состояниях особых сознания. Это не то, как из них выйти, а часто нежелание из них выходить. Очень многих людей, потому что они дают эйфорию, они дают необычное ощущение, они могут изменять самооценку. Человек считает, что он переживает нечто исключительно духовное, скажем. И как сейчас вот мне вот, разреши поправить немного, может, Егор сказал, что вот в Оптин и Пустынь и хочет поехать, пережить что-то необычное. Вот это уже опасное состояние. И любой мистико-аскетический писатель, люди, которые это знают, они всегда пишут, что само желание необычного переживания, это уже половина, ну, то, что называется прелести, то есть прельщение. Вот. И желать нельзя этого.
Галя, они не с этой целью, не потому что им хотелось вот достичь какого-то духовного такого состояния делали? Нет,
нет, они, конечно, знали об их существовании, но они не занимались никогда самодельщиной. Вот сидеть и вынашивать в себе вот какой-нибудь там накручивать, это ни в коем случае. Это все об этом пишут.
Николай, ты да, кто собирается?
Не Ойли, а именно так. Именно так. Те, кто делают
они как,
иначе...
Они строго по какой-то технике делали?
Ну, почитайте десятки, сотни авторов, то есть почитайте, вот, я могу их назвать потом. Вот, они все пишут об одном. Те, кто делают иначе, делают, есть, но они становятся не отцами, а сумасшедшими.
Опять немного в религию.
Отцы — это искать. Величайшие мыслители мира, признанные всеми университетами мира.
Так, ну вот мы опять скатываемся в религию, Николай знает об этой теме действительно много, вот, но мне бы хотелось сказать, что, по-моему, не из всех измененных состояний надо выходить. Вот вам не кажется, там алкоголь, это понятно, там наркотики, что-то такое, тут не обсуждается. Вот, но есть же другие измененные состояния, там, если человек идет в клуб, даже, ну, или девушка какая-нибудь иногда любит что-нибудь выпить, или парень, как бы, тоже чуть-чуть есть измененное состояние, расслабление и все такое в клубе где-нибудь. И как бы, а зачем вообще оттуда выходить, если это помогает, вот опять же, переключиться и помогает немного расслабить свой организм, расслабить свой мозг, чтобы постоянно одну мысль не думать и не жить.
А вот мне интересно, любовь, да, это измененное сознание или нет?
Как ты думаешь? Кого как? Ну и есть даже, что некоторые ученые начинают говорить именно о гормонах, химии и так далее. Ну, но иногда бывает, что штырит, когда конкретно, то начинаешь там что-то не созерцать в природе вещей.
Ну вот чтобы. Вот. Но чтобы исчерпать тему саморазрушения, послушаем рубрику о причинах стремления людей к таким состояниям от Дмитрия Троцкого.
Радио Зазеркалье.
Вы слушаете Радио Зазеркалье. С вами Дмитрий Троцкий. Я не хочу умереть во сне или в старости, или от передозировки. Я хочу ощутить, что такое смерть. Попробовать ее на вкус, почувствовать ее запах. Смерть дается только однажды. Я не хочу пропустить ее, сказал однажды Джим Моррисон. Американский поэт и певец, кумир ни одного поколения бунтарей во всем мире. Кто-то считал его шаманом, кто-то новым пророком. Для кого-то он был безумным алкоголиком и наркоманом. Джим прожил короткую, но яркую жизнь. Короткую, как укол героина. Яркую, как бутылка виски. This is the end, beautiful friend. Саморазрушение свойственно не только поэтам и рок-звездам. Вся наша жизнь – это саморазрушение. Жирная пища, телевизор и интернет, загрязненный воздух, постоянная нервотрепка дома, на работе, в транспорте – это лишь малая часть нашей жизни. И все это – саморазрушение. Ведь никто не заставляет человека дышать, есть, работать, сидеть в социальных сетях, равно как никто не заставляет человека принимать наркотики или употреблять алкоголь. Ученые до сих пор спорят как о причинах возникновения, так и о способах лечения алкоголизма и наркомании. Кстати, интересные цитаты из Википедии. Наиболее распространенными видами наркомании являются токсикомания, алкоголизм, табакокурение и употребление препаратов конопли. То есть, собственно, алкоголизм всего лишь этановая наркомания. Там же мы узнаем, что в среднем от алкоголя в год умирает около 700 тысяч человек, то есть примерно 1,5 землекопа в минуту. А наркотики поставляют около 35 тысяч жмуриков в год. Ну, то есть около 80 человек в день. Какая ерунда. И это только в России по официальным данным. А значит, в уме умножаем цифры вдвое. Так почему же миллионы людей так упорно пытаются уйти от реальности, что готовы расстаться с жизнью? С 19 века в мире бытует весьма распространенное заблуждение, что с повышением благосостояния уровень алкоголизации населения увеличивается. Россия – яркий пример того, как абсолютно нищее население с помощью народной смекалки, взаимопомощи и такой-то матери умудряется вполне себе успешно спиваться и вымирать. А там, где еще не спиваются, уже давно сторчались. Есть три весьма банальных причины. Личностные комплексы, невозможность самореализации и когнитивный диссонанс телевидения с окружающей реальностью. Накатил стакан, и ты уже весельчак и балагур, душа компании и любимец женщин. Укололся и забыл про цены в магазине, увольнение с работы и долги по кредитам. В пределах столицы это выглядит пристойно. Крокодилы и черняги, весьма распространенным наркотиком периферии, тут предпочитают декадентский кокаин. Паленому спирту и домашнему самогону на курином помете – коньяк и виски. Но стоит отъехать от столицы больше, чем на 100 километров в любую сторону, как вы увидите весь ужас того, как целые города и села погружаются в сумрак измененного сознания. И новые десятки и сотни тысяч готовятся пополнить ежегодную армию мертвецов. «Живи быстро, умри молодым» – неофициальный лозунг рок-н-ролльной субкультуры. Теория, по которой стоит прожить яркую и насыщенную, но короткую жизнь, уйдя в отсвете лет. Джим Моррисон, упорно идя по пути саморазрушения, из секс-символа поколения 60-х к 27 годам превратился в бородатого, неопрятного толстяка. Он умер от передозировки героина в ванну парижского отеля в собственной кровавой рвоте. Почему-то те, кто не готов бороться с трудностями жизни, предпочитая уход от реальности в мир алкогольно-наркотических фантазий, забывают о такой неприглядной стороне жизни, как расплата. И платит не всегда тот, кто уходит. Чаще всего за таких платят близкие ему люди. Дети, родители, мужья и жены. Платят слезами, собственным здоровьем и нервами. Платят тем, что в конце концов и сами зачастую выбирают вскоре путь саморазрушения. И вряд ли на каждого хватит номеров в парижских отелях. С вами был Дмитрий Троцкий. Радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Продолжаем прямой эфир из больницы Кащенко. Не так много нам осталось. Хотелось бы поднять напоследок такой вопрос. Можно ли, собственно, вылечиться от какого-то измененного состояния и вернуться к тому, что было прежде? Либо же какие-то негативные ощущения с нами останутся на все время?
Ну вот могла бы, наверное, о себе сказать. Мне уже, наверное, больше чем 2 года назад отменили всю лекарственную терапию, то есть мне удалось поддерживать вот как бы, ну, ремиссию в медикаментозном таком, в безмедикаментозном состоянии. Вот я несколько ощутила вот эту разницу, потому что, ну, наверное, не могла бы сказать, что у меня ушли какие-то вот, может быть, остаточные явления болезненные, которые при любой поддерживающей терапии так или иначе сохраняются. Но вот за счет того, что ушли как раз вот эти побочные эффекты от лекарств, у меня появилось такое вот, ну, как ясность взгляда, то есть вот, потому что от лекарств была какая-то вот больше такая затуманенность, какая-то вот вялость, а когда я уже вот постепенно, особенно когда проходили месяцы, вот я все яснее и яснее воспринимала мир, это было, конечно, очень приятно, и тоже вот было ощущение, похоже, вот как будто бы ты спала много лет, и ты вот как проснулась, вот, ну, вот похоже несколько на второе рождение. Но вот, например, вот самая моя большая радость в этом случилась вот буквально недавно, я, пользуясь случаем, пока я вот, ну, как 2 месяца, как я уволилась с работы, я занялась своим здоровьем, там, в частности, позвоночником, ну и прочими какими-то такими вещами соматическими, которые мне убрали полностью вот практически тревогу. То есть до этого вот у меня была проблема, я практически все время находилась в какой-то тревоге, и мне даже казалось, что вот это уже не тревога, а как вот в порядке вещей, так вообще мир устроен в такой вот тревоге. А сейчас, когда она стала проходить, у меня вот немного такое появилось ощущение как раз измененного состояния сознания, когда все спокойно, все приятно, ничего не раздражает, ничего не тревожит, не внушает какого-то такого напряжения. Это очень клево.
Я вот, знаете, вспомню сейчас анекдот такой с советских времен, когда, значит, была антиалкогольная кампания горбачевская, значит, пропала водка из магазинов, там запретили продавать и так далее. И, значит, анекдот был такой, то, что Горбачева из КГБ приходит, говорит, народ потрезвел в деревнях, спрашивают, куда царя-батюшку дели. Вот. Вот у меня примерно такое же состояние было, когда я бросил, как бы завязался алкоголем, начал оглядываться вокруг, я ужаснулся.
А где же царь?
Да, нет, я ужаснулся тому вообще, что происходит вокруг, и на самом деле могу сказать, что измененное сознание, оно чем плохо, то, что ты живешь в некой своей собственном мире, да, тобой созданном, это примерно похоже на акт творчества, то, что как писатель, да, он создает некую реальность, которая существует у его героя, также алкоголь, наркотики или там, неважно, что это может быть, какой-то религиозный шаманический экстаз или еще что-то, это создание собственной вселенной, в которой нереальной вселенной, сразу нужно подчеркнуть, в которой ты существуешь достаточно долгое время и правила игры, которые принимаешь. Когда ты возвращаешься в реальный мир, ты понимаешь, что на самом деле...
Я бы сказал, немножечко даже вопреки, что как раз обычно мы вот эту обыденную реальность считаем реальностью. Необычное состояние сознания открывают, собственно, то, что мир может восприниматься и совсем иначе, что существует и другой тип логики. Вот. И к этому приходит просто исследование логиков, просто исследование философов, без всяких измененных даже. Вот, что тот вид логики и восприятия мира, который мы имеем, это один из возможных видов, и существуют и другие возможные виды восприятия и понимания, интерпретации и, соответственно, осмысления.
Ну, то есть тогда сразу вообще вот возникает вопрос такой, вот, может быть, глобальный, философский, а существует ли вообще какое-то объективное восприятие реальности, вот хотя бы один человек,
да, вот человек
им обладает?
То, что мы там щупаем и видим, это вот, вот это реальный. Это конфликт совершенно разных мировоззрений, причем оба они реализм. Потому что вопрос только, что признается реальностью.
Нет, а я даже немного о другом. Вот я так немного...
И там другая логика.
Вспоминаю какую-то школьную программу вот по биологии, там про строение глаза, когда говорят, что мы вот... Да, видим мир, даже если вот абсолютно трезвое состояние сознания, вот без каких-либо патологий, все равно мы его видим не так, как
Маш,
он есть сам по себе.
Маш, об этом давно, да, говорят. Мы вообще никто из нас не знает, каков мир вне нашего сознания. Все, что мы воспринимаем, это наше сознание. Каков он вне сознания, никто из нас не знает и, может, наверное, никогда знать не будет. Мы все воспринимаем только через наше сознание.
Вот я недавно был, у меня разговор с одним немолодым, скажем так, уже профессором. Он доктор медицинских наук. Он досконально знает физиологию, анатомию и прочее, 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 как говорится. И вот он, как так сказать, мы говорили, я обращаюсь к аудитории, он с такой какой-то немножко усмешкой сказал, он говорит, ну сейчас все понятно, какие химические процессы происходят в мозге, как мозг устроен, знают, как преобразуются там белки и что и как. А откуда же берется мысль? И что это вообще такое? Вот. Вот это, к сожалению, пока загадка природы.
Вот мне хочется ответить на Николая, даже не ответить, а просто дополнить. Ведь получается, что если состояние сознания, оно как бы у каждого свое субъективно, то есть только мы решаем, что для нас норма, а что для нас, скажем
так,
патология.
Это гораздо сложнее. ну, это просто ну, мы уже не успели.
Тут может дойти до того, что по большому счету как бы ничего объективного не существует, все есть лишь можно плоды дойти, конкретного нашего состояния в конкретную минуту. И по большому счету все, что можно сказать точно про эту цивилизацию, эту реальность, это по большому счету то, что она существует, как, собственно говоря, буддисты.
Не,
и это достаточно грамотный подход, я бы сказал.
Я к тому, что есть какие-то более-менее ну, нормальные, наверное, состояния сознания, а есть состояния сознания, которые вот крайности, и вот их уже можно назвать в полном смысле измененными.
Да, есть большая разница, конечно, между именно патологической субъективностью и непатологическими, так сказать, формами, но как бы иного сознания. Вот между этим большая разница, но чтобы ее описать и как-то зафиксировать, это просто времени много нужно. Тут надо с азов начинать. Ну,
да, я просто вспомнил.
А что вообще считать патологией, тут тоже вопрос спорный.
Ну вот я просто вспомнил, когда вот мне было вот обострение, вот после чего я обратился в больницу и с тех пор лечусь, то, что я вообще не понимал именно других людей. То есть настолько патологическое это было, я думаю, тут все прекрасно понимают, что я вообще не мог понять, ну, скажем так, как они вообще, вот мне настолько херово, мне настолько плохо, и никак не можешь понять, почему человек рядом с тобой смеется, как он вообще может смеяться, что у него вообще внутри.
Ну, кстати, иногда врачи говорят, что, например, там человек больной шизофренией чище и лучше, яснее видит мир, или особый вот пласт мира, чем человек, да, чем человек, так называемый, здоровый. И это, конечно, очень интересно, вот, из, вот, вот это мнение даже самих врачей. Так что тут, конечно, это очень сложная тема соотношения объективности к субъективного там, но вот даже в болезненных состояниях бывают плюсы.
Мы просто больше видели, что...
Маленькая ремарка просто, буквально два слова. Как говорят про психически больных людей умные люди... Ребята, мы такие же, как вы, такие же, как и все. Мы просто немножко воспринимаем по-другому действительность.
Кто первый? Вот на этом мы, собственно, и, на этой позитивной ноте мы и закончим наше обсуждение сегодня. В нашем эфире сегодня участвовали Николай Воронов, Дмитрий Андреев, Михаил Болинский, Дмитрий Троцкий, Михаил Полесьев, Дина Солопова, Даниил, Маша Бесфамильная, Дарья Благова и я, Михаил Арцев. На прощание веселая история от Дины Солпы о петухе, который мечтал стать волком. Ура!
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Дина Солопова на Радио Зазеркалье. Притча о петухе. Жил-был на свете петух. Жил он в курятнике в людной деревне. Один всего петух на всю деревню был. Все курочки его любили, а люди нет. А оттого не любили люди петуха, что он глупый был. Всегда петухи кричат на рассвете, будет людей. А он ночью кричал. Даже не кричал, а выл, как волк на луну. А все от того, что петух считал себя волком, мечтал жить в лесу и не понимал, чего его держат в курятнике. Петух был красив, все курочки деревни были влюблены в него. А поскольку тот кричал по ночам, все курочки и жили ночью. И яйца несли в ночью, и кудахтали ночью. Никто с ними ничего не мог поделать. Люди той деревни стали из-за петуха тоже жить ночью, работать ночью, детей своих кормить ночью. Вся деревня жила ночью, а петух все рвался в лес. И вот однажды, когда хозяин петуха зашел в курятник за куриными яйцами, петух сбежал. Он побежал по дороге, уж не смог хозяин угнаться за ним, стар был. Побежал прямо в лес петух. А в лесу темно, страшно. Не был петух никогда в лесу, только в снах своих и мечтах. Холодно в лесу, опасно. Все звери спят, только волки воют. Пошел петух прямо к волкам. Защитит меня моя стая, думает. Буду с ними жить и выйти ночью на луну. С этими мыслями петух добрался до логова волков и завыл. Волки были в шоке, но не ели они они 3 дня и 3 ночи голодные были. Вышел вожак в стаи к петуху. «Что кудахтаешь ты, вкусная птица? Али не боишься ты нас?» – спросил он у петуха. «Я ваш брат», – ответил волку петух. «Я волк». Волк удивился и вернулся в стаю. «Не стоит нам его есть, друзья», – сказал волк стаи. «Он сумасшедший. Заразимся чего доброго от него. Лучше мы его прогоним». И стая волков вышла к петуху. «Иди прочь, глупый петух, не волк ты вовсе. Не приходи к нам больше, живи со своими курицами. Уходи». Петух расстроился и заплакал. «Как же так, мои братья, я же люблю вас». Но волки были холодны, и петух ушел. Он вернулся на радость хозяину и курочкам в свой курятник. Больше он не считал себя волком. Он перестал петь по ночам. И курочки, смотря на него, перестали жить и нести яйца ночью. И люди, не слыша кукареканье, начали спать по ночам. И все стало на свои места. Вот она, сила правды. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье».